36. Гейтс-15 посадил торговый корабль «Кукол» на одну из посадочных площадок у церкви. Вокруг располагались оружейные платформы с орудиями, направленными наружу и вверх. На ледяной поверхности Олера стояли крохотные фигурки в военных экзоскелетах, оснащенные оружием, и следили за прилетевшими. Магниты сомкнули невидимые пальцы на посадочных опорах, и посадочная платформа начала опускаться ниже ледяной коры. Вскоре они узнают, действительно ли Дель Кассаль такой хороший специалист, как говорил Белизариус. Платформа опускалась внутри гладкой шахты, проделанной во льду, стены которой были покрыты кабелями и металлическими фермами, за которыми иногда мелькали темные ниши. Черное небо вакуума над верхом окна рубки превратилось в уменьшающийся кружок. Звезды одна за другой меркли в нещадном свете промышленных светильников. Уильям, вероятно, видел их в последний раз. Лифт наконец-то остановился. Платформа с кораблем на ней скользнула в бок в посадочный ангар. Закрылась массивная стальная дверь. Загорелись ультрафиолетовые лампы, придавая всему вокруг призрачный оттенок флуоресценции. Уильям с трудом дышал, грудь сдавила.
«Вы в порядке?» — спросил Гейтс-15.
Проявил такт по отношению к Уильяму, не став смотреть на него.
«Чудесно. А ты в порядке?»
«Я готов».
«Не слишком красивое место твоя родина».
Из труб в стенах потоком хлынул воздух, и содержащаяся в нем вода превратилась в клубы пара, а потом и в снег от холода. Посадочный ангар заполнялся воздухом, засветились красным инфракрасные нагреватели. Все это придавало окружающему вид ледяного ада. Над невысокими, половинного размера дверными проемами замигали лампы. Крутанулся штурвал шлюзовой двери, она открылась, и появились четверо вооруженных кукол в оранжевых мантиях, придававших им совершенно нереальный вид в красном свечении инфракрасных нагревателей. У них в руках были короткие штурмовые винтовки, как раз под их размер. Куклы быстро заняли позиции по углам ангара.
«Епископская гвардия», — с благоговением произнес Гейтс-15, — «святые рыцари». «Лучшие бойцы среди кукол».
«Они станут в нас стрелять? Они уже раскусили нашу маскировку?» — спросил Уильям.
Из маленькой двери вышли еще четверо. Священники кукол. Встали по обе стороны от двери, и, наконец, в ангар вышли еще двое. В высоких, богато украшенных головных уборах и вышитых одеяниях, совершенно не вяжущихся с чем-то похожим на железные ошейники и кандалы, выглядывающие из-под одеяний на их запястьях и лодыжках. Куклы двигались несколько суетливо.
«Они послали двоих епископов», — сказал Гейтс-15.
Над пультом в рубке появилось голографическое изображение лиц епископов, стоящих перед их кораблем.
«Мистер Джефф Кальтвассер», — заговорило изображение, — «мы имеем величайшую честь приветствовать вас и оказывать вам заслуживаемое вами почитание».
Старинный англо-испанский диалект, пары столетий назад, почти сразу после слияния испанского и английского. Уильям сглотнул и ничего не ответил.
«Мы знаем, что вы больны, и ничто не может причинить нам большей боли. Мы пришли за тем, чтобы заботиться о вас».
«Ответь», — прошептал Уильям.
«Ваша милость», — заговорил Гейтс-15, — «мистер Кальтвассер несколько нервничает. Будет ли мне дозволено помогать ему в вашем присутствии?»
«Уоррен Листер-10», — заговорило изображение, — «ты совершил великое дело все эти долгие месяцы, сопровождая мистера Кальтвассера и заботясь о его безопасности. «Конечно же, ты можешь вывести наружу божественного!»
Уильям и Гейтс 15 не шевельнулись. Тянулись мгновения, и, наконец, Уильям отстегнул ремни.
«Хорошо хоть нервозности изображать не надо», — сказал он и, согнувшись, двинулся в заднюю часть кабины.
«Хотел бы я быть настолько же уверен, как вы», — сказал Гейтс 15, последовав за ним.
«Тебе не предстоит умереть», — прошептал Уильям. «Это может стать началом твоего настоящего возвращения на родину».
При этих его словах Гейтс 15 слегка задрожал. Он уравнял давление между кораблем и ангаром, в ушах щелкнуло, и он открыл основную дверь. Внутрь хлынул ледяной воздух и мягкое нежно-голубое свечение ультрафиолетовых ламп. Гейтс 15 спустился по лестнице и отошел в сторону, глядя на Уильяма с тоской и ожиданием. Уильям протиснулся через узкую под размер кукол дверь и вышел на холод. Родился Джефф Кальтвассер. Епископы и священники резво двинулись вперед, будто готовые побежать, и принялись нюхать воздух. Как и у Гейтса 15, у них были изящные лица и тела, ростом от 90 до 120 сантиметров. Их глаза показались ему коварными и угрожающими, но, возможно, это был его собственный страх, окрашивающий весь мир вокруг. Теперь ему придется играть.
«Я Джефф Кальтвассер», — сказал Уильям. «Благодарю, что приняли меня».
Двое голов в митрах качнулись в поклоне.
«Я епископ Грасси 6, а это епископ Джонсон 10. У нас внутри есть установки обеззараживания. После них мы отведем вас в более комфортабельное место».
Грасси 6 повел их по коридору с низким потолком. Уильям попытался шевельнуться, но его ноги будто налились свинцом. Он — козел отпущения. Это его роль в команде. Втянув ледяной воздух, он пригнулся и пошел следом за епископом.
«Прошу прощения за такую дорогу, мистер Кальтвассер», — сказал Грасси 6. «В прежние времена здесь ходили только куклы. Архитектурная и дорожная структура запретного города с тех пор так разрослись, что не было никакой возможности посадить корабль с таким, как вы, на борту в другом месте. В целях безопасности мы проведем вас по окраинам свободного города».
У Уильяма начала болеть спина. Он то и дело ударялся головой о ледяной потолок. Его окружали звуки принюхивания. Тайком. Пройдя через несколько помещений с потолками, по высоте предназначенными для кукол, они вышли на большую аллею с арочным потолком из реголитового кирпича, высотой в пару этажей, заполненную арочными лестницами, ведущими к странно тихим офисам и местам общего пользования. Уильям с облегчением застонал, выпрямляясь. Грасси 6 остановился у офиса с бронзовой табличкой, на которой были изображены жезл и две переплетающиеся змеи. Священники-куклы тайком поглядывали на него в ожидании такого рода, какого Уильям не видел никогда в жизни.
«Мистер Кальтвассер, это карантинная зона», — сказал епископ. «У нас здесь врачи, готовы удостовериться в том, что вы и Листер 10 не занесете в свободный город никаких заразных субстанций».
«Я не собирался много времени проводить в свободном городе», — сказал Уильям.
«Я знаю, что болен. Знаю, что у меня осталось немного времени. Прежде чем я умру, я хочу попасть в порт Стабс, откуда происходит моя семья. Я никогда там не был, но это место много значило для моих дедов».
«Карантин не продлится долго».
«Я немного нервничаю», — сказал Уильям. «Я никогда не встречался с куклами, пока не познакомился с Уорреном. Большую часть жизни провел, стараясь не встретиться ни с кем из вас. Слухи разные ходят».
«Ходят слухи, мистер Кальтвассер,
далекие от фактов, распространяемые людьми, которые никогда здесь не были. Я ценю, что вы понимаете, что эти слухи бессмысленны. Пойдемте».
В дверях стояла кукла-женщина в одеянии, более походящем на халат хирурга, чем на священнические одежды. Она улыбнулась и сделала знак маленькой бледной рукой, приглашая Уильяма войти. Они все были белокожими, будто произошли от европейских народов прежней земли. Как Мари, как он сам. Грасси 6 коснулся локти Уильяма, вежливо подбадривая его идти дальше. А затем закрыл дверь, и внутри остались лишь они трое.
«Вам не следует удивляться тому эффекту, который вы производите на кукол», — сказал Грасси 6. «Однако доктор Теллер 5 — одна из самых дисциплинированных среди нас. Мы снимем с вас ваш костюм и начнем процесс обеззараживания, а также проанализируем состояние вашего здоровья, чтобы мы могли начать лечение».
Уильям никогда не видел куклу-женщину. Доктор Теллер 5 была выше, чем Грасси 6. Наверное, ее рост был на несколько сантиметров больше метра. У нее были длинные каштановые волосы, старомодный макияж и никакого боди-арта, по крайней мере, заметного. У нее было чистое и приятное лицо. Нумены придерживались множества атавистических привычек, среди которых было классическое представление о красоте, так что своих рабов они создали соответственно этому. В силу биологического императива куклы были вынуждены культивировать этот стиль красоты до тех пор, пока существуют нумены, которым можно поклоняться. С некоторой обреченностью Уильям принялся расстегивать скафандр, в котором он провел путешествие. Снимая его, он почувствовал легкую застенчивость. Сам он представлял себе процедуру обеззараживания обычной, в виде специального душа, где никто, кроме него, не будет страдать от неизбежного запаха немытого тела. Это его стеснение было совершенно естественным, но он принялся наблюдать, как реагируют куклы. Их глаза оглядывали контуры его тела с жадным вниманием, и они прислушивались к реакциям своих собственных тел. Это и было испытанием мастерства Дель Касаля. Либо афера продолжится, либо рабочие отношения между ним и Гейтсом 15 завершатся казнью. Доктор подошла к нему, глядя на него с восхищением. Вместо того, чтобы коснуться его тела тампоном для взятия проб, она начала мягко гладить его по коже предплечья, не лаская, не хватая, а будто ощупывая текстуру. Одновременно с этим она медленно, глубоко вдыхала. Уильям отдернул руку.
«Да что вы такое делаете?» — возмущенно спросил он. «Я думал, вы врач».
Но, похоже, его реакция для нее ничего не значила. Она ничуть не смутилась и не застеснялась. Смотрела на его шею и грудь, а не в глаза, будто его вспышка едва удивила ее, но не стоила внимания. Снова коснулась его ладонью и замерла. Вспыхнув, Уильям схватил ее за запястье. Она рассеянно улыбнулась и в восхищении посмотрела на епископа Грасси 6. Тот улыбнулся в ответ. Уильям оттолкнул ее так, что она упала и покатилась по полу, с грохотом ударившись головой о буфет. Подняла взгляд и посмотрела на него. То же самое сделал епископ. Они вздохнули зловеще синхронно. У Уильяма дернулось что-то внутри. Они слишком странные. А он совершил насилие. Они вывели его из себя. Надо держать себя в руках.
«Это не медосмотр», — сказал Уильям,
повысившимся на октаву от напряжения голосом. Врач встала.
«Он замечательный», — выдохнула она.
«Пробы», — сказал епископ. «Мне очень интересны результаты. Любопытно, из какой он семьи».
«Да, ваша милость», — сказала Теллер 5.
Уильям заставил себя стоять неподвижно, когда она снова подошла к нему. Макушка ее головы была на уровне его живота. Протянув руку к его груди, Она провела по его коже ватным тампоном и убрала его в пробирку. Потом сделала такие же пробы на ноге, спине и ягодицах. Стояла у него за спиной достаточно долго, и Уильям обернулся, чтобы посмотреть, чем она там занята. Увидел, что она стоит, глядя на его спину и слегка приоткрыв рот, объятая каким-то непонятным, но, видимо, очень мощным чувством. Ее щеки зарделись, и не от смущения. Она реагировала на него. Уильям отошел на шаг и посмотрел на епископа. И увидел, что Грасси 6 встал на колени у скафандра, снятого Уильямом, и принялся обнюхивать его изнутри, тайком облизывая. У Уильяма задрожали руки.
«Да что с вами такое, черт подери!» — заорал он.
Сдерживать себя он был уже не в силах и сильно ударил епископа ногой по ребрам. Тот со стоном выдохнул и согнулся.
«О, да!»
— прошептал епископ. Горячая ладонь прижалась к ягодицам Уильяма, не поглаживая, не сдвигаясь, просто надавливая, будто интимно общаясь с супругой кожей и мышцами, и жиром под ней. Она даже не смотрела на него, его кожа будто ее заворожила. Мыслей не было. Он ударил кулаком назад, суставы с силой ударили ее в лоб, в руке раздались два щелчка, она обмякла и упала. И тут все нервные окончания взорвались болью. Мышцы свело так сильно, что он не смог даже вскрикнуть. Его голова стукнулась об пол, и он не мог даже повернуть ее, глядя только вперед. Грасси 6 в восхищении смотрел на него сверху вниз, а в его дрожащей руке был электрошокер.